Аня Васнецова. Папа-олигарх для маленькой принцессы. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. Света.
«Как это увольняете?»
В отчаянии сиплю в телефон, пытаясь держать рвущий горло кашель.
«Ко мне же никогда претензий не было!»
На улице тепло, от асфальта еще идет жар после дневного солнца. А меня колотит озноб.
Увы.
Голос менеджера сочится холодным равнодушием. Человеку на той стороне явно плевать, что я сегодня разрывалась на смене с температурой.
Принято решение, что вы нам не подходите. До свидания.
Гудки. Короткие, насмешливые, лишающие последней надежды.
Мамуль, ты чего грустишь?
Маленькая ручка мило теребит меня за палец. А чего вздрагиваю? И прекращая ошарашенно пялиться в пустоту. Дочка стоит рядом, задрав голову. Заглядывает мне в глаза, пытаясь понять мое состояние. Она так и не переодела праздничное платье, в котором была на сегодняшнем утреннике. Светлое, пышное, с блестками. На контрасте с моей помятой одеждой, больным румянцем, малышка кажется крошечным ангелом, который случайно залетел не туда.
«Давай тебя нарядим в красивое платье»,
– предлагает Мила, весело щебеча, не ведая всей тяжести, что навалилась на меня.
«И будем вместе кружиться и веселиться. Давай, мам!»
Из-за прорвавшегося кашля удается не сразу ответить дочке. На глазах выступают слезы. То ли от боли в горле, то ли от бессилия.
«Все хорошо, Мил», – пытаюсь успокоить ее, взяв себя в руки. И даже улыбаюсь. Может, и нарядим. Попозже.
Правда, внутри все переворачивается. Меня уволили после месяца испытательного срока, где из кожи вон лезла. Пыталась доказать, что нужна им. А я ведь ради этой работы сегодня не пошла на утренник к Миле. Даже не забрала ее пораньше, как большинство родителей в нашей группе. Да и больная хожу. Все ради того, чтобы оставили работать и, наконец, перевели на официальную должность. Последний месяц был адом. Две работы. Умоталась так, что приболела. Сегодня даже с температурой пошла на смену. Я выбрала их. Они отплатили мне своим «Увы, вы нам не подходите» и наградили короткими гудками. Но дочке о всех моих проблемах знать не обязательно. У нее сегодня должен быть праздник. Она в этом платье само счастье. Я не имею права его испортить. А с праздником не получается. На увольнении мои проблемы не заканчиваются. Когда с Милой добираемся до нашего подъезда, где снимаем квартиру, вижу совсем не радующую картину. Чуть земля из-под ног не уходит. Закидывая сумки в багажник нашей машины, стоит Миша. С ним мы не так давно съехались. Он упорно ухаживал за мной, я позволила. Доверилась. Он уверял в своих искренних чувствах и в том, что мой ребенок его устраивает, что будет заботиться об обеих. Мы даже переехали и стали снимать квартиру поближе к его работе. Это оттуда меня сегодня уволили. На переднем пассажирском сидении сидит Алла Викторовна, его новая начальница. Именно после ее появления наши отношения стали меняться.
«Миша?»
Мой голос звучит жалко, сипло. Я еще надеюсь, что это ошибка. И он скажет, просто подвезти попросила. Алла Викторовна, стройная, красивая, выглядит моложе своих 40 лет. Всегда стильно одета, ухожена и привлекает взгляды мужчин. Она пришла в компанию за день, как я сама туда устроилась, в клининговый отдел. Тогда я еще не подозревала, что это обстоятельство изменит нашу жизнь. Миша, работающий в офисной части компании, начал задерживаться на работе. Стал грубее, но объяснял все усталостью, так как сильно выкладывается на предприятие.
«Все, чтобы нас обеспечить»,
– натурально обижаясь, повторял он. «Как-то так получилось, что мы взяли большой кредит, чтобы купить машину. Взяли на меня, так как на Мишу банк не выдал». Машина должна была помочь ему еще быстрее добираться до рабочего места и обратно. И уставать меньше.
«Теперь заживем», –
радовался Миша. Но не помогло. Не зажили. Задерживался он все чаще, а со мной и Милой был все холоднее и грубее. А последнюю неделю дошли слухи о его отношениях с новой начальницей. Когда я попыталась поднять разговор на эту тему, Миша в грубой форме наорал и сказал, что несу чушь, а он сильно устал. И все ради нас. Мы 2 дня после этого почти не разговариваем. Сейчас он даже не оборачивается на мой голос.
«Мишенька, поехали уже из этого отстойника», —
доносится из салона капризный голос Аллы.
«Ну что за район? По сравнению с моим — помойка».
«Нормальный район, пусть и старые застройки. Мы здесь живем, зато между домами места свободного больше, как и зелени». «Миша», — уже более строго и громко окликаю мужчину. Горло после этого раздирает сильнее. Наконец Миша поворачивается, смотрит, как на пустое место.
«Чего тебе?» – грубо бросает мне.
«Я понимаю, что происходит, не дура?»
Испытываю разочарование, боль, обиду. И чувство такое, словно одновременно ударили под дых и подло в спину. Но не могу не спросить.
«Как это все называется? Что происходит? Объяснись!»
Стараюсь держаться. А у самой чуть ноги не подгибаются. На лбу выступает испарина.
«Какая же она тупая!»
Слышу раздраженный голос Аллы Викторовны.
«Глаза разуй. Попробуй сообразить, и сама все поймешь. Миш, едем уже!»
Словно помои вылили. Что она себе позволяет?
«Миша, ты же говорил, что мы для тебя...»
Начинаю я, но кашель рвется наружу. Я его сдерживаю, но тот, кого считала спутником жизни, не дает закончить фразу.
«Говорил, ну и что?»
– холодно бросает Миша.
«Жизнь идет, все меняется. Да и видела ли ты себя в последнее время? Дома зеркало есть, не поленись посмотреться».
После этого хлопает дверью машины перед моим носом, дает по газам и выезжает со двора, оставляя меня и Милу под накрапывающим дождиком.
«Ты очень плохой!»
– выкрикивает вслед уезжающей машине Мила.
«Самый-самый плохой!»
– и обращается ко мне.
«Мам, его та злая ведьма околдовала?»
«Получается, что да», – тихо произношу я. «Что еще ответить, даже не знаю. Опустошена и разбита. Сильно-сильно хочется плакать. Мало того, что приеду, он же знает, что не потяну аренду квартиры одна. А с кредитом на машину что? Он же сам будет его выплачивать. Или...» Тут вспоминаю, что на той неделе оплатила ежемесячный платеж со своей карты, а Миша так и не перевел мне сумму со своей. И у меня на счету остались жалкие копейки. А до зарплаты еще... Какой зарплаты? Меня же уволили. А авансы накопления с подработок потрачены на кредит.
«Мамочка, не плачь!»
Трясет меня Мила, выводя из прострации.
«Мне этот папа все равно не нравился. Мы найдем нам хорошего, настоящего».
«Ты же мое золото. Ради тебя любые тяготы перенесу». «Конечно, найдем». Подхватываю малышку на руки, крепко обнимаю, целую. И скорее несу в подъезд, пока мы совсем не намокли. Стараюсь засунуть в себя глубоко все обиды, страдания и тяжелые думы. Не стоит вываливать это на ребенка. У Милы должно быть счастливое детство, а с проблемами я разберусь. Буду стараться изо всех сил. Пока поднимаюсь до квартиры, начинает кружиться голова. Ничего, сейчас дома растворю в воде лекарства от простуды и температуры. Перекушу, и мне станет легче. Главное успеть переодеться и вовремя появиться на глаза управляющему рестораном, где по вечерам я подрабатываю. Проблема в том, что Милу не с кем оставить. Раньше отводила к соседке, но та с детьми уехала в какой-то парк-отель на неделю. Попробовать с собой взять? Упросить управляющего позволить малышке посидеть в подсобке? От мысли отвлекает голос Милы.
«Мам, дверь не хочет открываться?»
«И в самом деле, Уже минуту кручу ключ в замочной скважине, туда-сюда, а дверь остается запертой. Увлеченная своими мыслями, не сразу догадываюсь, что она закрыта и на второй замок. На тот, на который мы никогда не закрывали. Тот, от которого у меня даже ключа нет. Да что за день такой? Пальцы дрожат, пока набираю Миша. Он не принимает вызов. Еще раз звоню, еще. Итог один. Чувствуя, как моя голова испускает жар, быстро набираю сообщение Мише. Объясняю произошедшее. И что нам ночевать негде. Но он даже не читает его. Ни через минуту, ни через 10. Прижавшись спиной к стене, опускаюсь на корточки. Отчаяние прорывается сквозь слезы.
«Мамочка, я тебя люблю!»
Тут же обнимает меня Мила, пытаясь хоть как-то помочь. Только не знает, как. У нее у самой появляются на щеках мокрые дорожки.
«И я тебя очень-очень...»
Прижимаю малышку к себе. Как бы она от меня не заразилась. Вариантов, кроме как взять себя в руки, нет. Нужно успеть в ресторан. Прибуду пораньше, постараюсь урвать горячего чая. Это возможно. Может, кто из коллег поделится жаропонижающим. Ресторан дорогой, элитный. Расположен в престижном районе. Тут собираются сливки общества. И нужно выглядеть достойно. Даже тем, кто моет посуду и перебирается на кухне. Таким, как я. Вот и разговариваю с управляющим. Стараюсь держаться небольной. Улыбаюсь. Сегодня на смене Никита. Не очень приятный человек. Но сейчас он выглядит занятым и суетливым. Возможно, готовится к приходу в ресторан крутой важной шишки. Ему до меня особого дела нет. Поэтому даже не смотрит в мою сторону. Машет рукой на кухню, указывая направление. Для меня это подарок. Девочки с кухни золотые. Входят в положение. Помогают протащить Милу мимо шеф-повара и укрыть малышку в подсобном помещении. Сюда заглядывают только работницы вроде меня и уборщицы. Удается найти несколько почти чистых ненужных листов, простой карандаш и пару текстовыделителей. Есть чем порисовать дочке.
«Я буду рисовать нам настоящего папу, а ты работай».
У меня сердце разрывается. Первый час проходит нормально. Каждые 15 минут навещаю Милу. Но чем больше времени проходит, тем хуже мне становится. В таком состоянии застает меня сильно нервничающий Никита, который уже добрый час бегает, на всех орет, поторапливает и упрекает.
«Ты совсем больная?»
Орет уже на меня, когда понимает, в каком я состоянии. И насчет больной, он точно имеет в виду мое физическое здоровье.
«Ты хоть понимаешь, какие люди ходят в этот ресторан? И тут ты приперлась такая».
Мои оправдания и уверения даже слушать не хочет. А я ведь в отдельном помещении. Принимаю грязную и выдаю чистую посуду через окошко. На лице маска, на руках перчатки. Вентиляция хорошая. И все эти «какие люди» меня даже не видят. Плевать Никите на то, что мне очень нужны деньги. Даже на лекарства не хватает. И с работы уволили. На мольбы мои тоже плевать.
«Вон пошла!»
– рявкает он под конец. Еще больше свирепеет, когда узнает, что в ресторан протащила дочку, и выставляет меня с ней на улицу, прямо под давно усилившийся дождь, что на глазах перерастает в полноценный ливень. Наказывает охране меня не пускать внутрь. Пышное платье дочки тут же становится мокрым, облепляет худенькое тельце. Я прячу малышку под собой. Прижимаю, тут же отвожу к длинному, но не очень широкому козырьку. Тот располагается над одним из больших панорамных окон ресторана.
«Мама, мне холодно»,
– жалуется Мила. Прижимаю сильнее к себе, тру ее маленькую спинку руками. «Потерпи, малышка, попробую тебя согреть. Дождик скоро должен кончиться». Боюсь посмотреть ей в глаза. Так больно на душе. Не могу ей сказать, что нам некуда идти. И ливень нужно как-то переждать тут, продолжая мокнуть под порывами ветра и брызг дождя по брусчатке. Миша так и не ответил мне за все это время. Самой бы вытерпеть. Меня шатает и потряхивает. Когда же этот дождь закончится?
Может, найдем настоящего папу среди этих дядь?»
– спрашивает Мила, прилипнув лицом к окну и разглядывая посетителей ресторана.
«Вон их там сколько!»
«Мил», – одергиваю дочку. «Не липни к окну. Давай не будем привлекать к себе внимание».
«Они бы нас и накормили»,
– грустно и мечтательно вздыхает малышка. «Она же у меня голодная. С ужина в детском саду прошло прилично времени. По душе словно кошки скребут, и перед дочкой очень стыдно. В чате родителей видела, как многие повели детей после утренника в кафешку или детский развлекательный центр. Одни в бассейн поехали. А у моей Милы этот вечер праздником не назовешь. Так горько. Сейчас дождик кончится, и мы что-нибудь купим, обещаю ей. Потерпи, хорошо?» И снова отрываю ее от окна. Сейчас поздний вечер, еще и небо заволокло черными тучами, а стена воды не способствует хорошему обзору. Знаю, что если в такую пору не стоять вплотную к стеклу, то с той стороны, где куча ярких ламп, блеск элементов декора и много посетителей, плохо просматривается обстановка за окном. Но Мила все же кому-то попалась на глаза. Перед нами вновь появляется гневный Никита, и ему плевать на чье-то здоровье и жизнь. Даже маленькой девочке. Для него главное – драгоценные посетители ресторана. И мы с дочкой своим видом портим вид, настроение и уют. Смущаем и вызываем недовольство. Стою до последнего. Уходить даже из-под такой крыши не собираюсь. Выйдем сейчас под ливень, Мила точно заболеет. Про себя стараюсь не думать. Никита даже пытается меня вытолкнуть, больно схватив за руку.
«Не трогай маму!»
– надрывно кричит Мила сквозь слезы.
«Ей очень плохо!»
И тут мир начинает плыть. В глазах темнеет, ноги подгибаются, и я падаю. Вот сейчас упаду, ударюсь головой, и что дальше? Что будет с Милой? В этот момент, когда думаю, что вот-вот ударюсь спиной и затылком об брусчатку, меня подхватывают чьи-то руки. Теплые и сильные. Я не вижу лица. Только размытый силуэт на фоне яркого окна ресторана. Чувствую запах дорогого парфюма. И слышу уверенный мужской голос.
«Держитесь».
Кажется, что голос будто мне знаком. После чего окончательно погружаюсь в темноту.